Глава 5. Дэниел и Жискар. Как ни быстры были движения Фастальфа, Дэниел оказался быстрее. Бейли, который забыл о присутствии роботов, увидел и услышал что-то стремительное, смутное, а затем рядом с Фастальфом Дэниела. Держа в руке судок, робот говорил:
«Надеюсь, доктор Фастальф, я не причинил вам вреда?»
Как во сне, Бейли обнаружил, что с другого бока от Фастальфа, шагах в двух, стоит Жискар, а четыре робота покинули свои ниши и очутились почти у обеденного стола. Волосы Фастальфа были растрепаны. Он сказал слегка прерывающимся голосом: «Нет, Дэниел, ты отлично справился!» Он добавил погромче: «Вы все отлично справились, но помните, никаких промедлений, даже если это касается меня!» Он засмеялся и снова сел, проводя рукой по волосам. «Извините, мистер Бейли», — сказал он, — «но мне показалось, что наглядная демонстрация будет убедительнее любых моих слов». Бейли, чей мгновенный ужас был чисто рефлекторным, расстегнул воротничок и ответил с легкой хрипотцой в голосе: «Боюсь, я ожидал слов, но согласен, что демонстрация получилась очень убедительная. Рад, что Дэниел находился достаточно близко, чтобы вас обезоружить». «Они все были достаточно близко, чтобы обезоружить меня. Но Дэниел был ближе и добрался до меня первым, так быстро, что почти не применил силы. Находись он дальше, ему, возможно, пришлось бы вывихнуть мне руки и даже оглушить меня».
«И он бы зашел так далеко?»
«Мистер Бейли», — сказал Фастальф, — «я отдал распоряжение защищать вас. А отдавать распоряжение я умею. Они без колебаний спасли бы вас, даже если бы это означало причинить вред мне. Разумеется, они старались бы, как Дэниел, чтобы вред оказался минимальным. Он причинил вред только моему достоинству и прическе. Ну и пальцы у меня покалывает». Фастальф огорченно пошевелил ими. Бейли глубоко вздохнул, стараясь оправиться от секундной растерянности, и спросил: «Разве Дэниел не стал бы защищать меня даже без вашего специального распоряжения?» «Разумеется, у него не было бы выбора. Однако не думайте, будто реакция робота — это просто да или нет, вверх или низ, вперед или назад. Это очень распространенное заблуждение, вопрос в быстроте реакции. Свои распоряжения относительно вас я сформулировал таким образом, чтобы потенциал, заложенный во всех роботах моего дома, включая Дэниела, повысился далеко за нормальный уровень, до максимального, в пределах разумного, насколько я мог это обеспечить. Поэтому реакция на четкую, угрожающую вам опасность практически мгновенна. Я знал это, и потому мог позволить себе напасть на вас со всей доступной мне быстротой. Ведь необходимо было как можно нагляднее показать вам, что любое мое нападение будет предотвращено».
«Безусловно, но спасибо я вам все-таки не скажу».
«А, я абсолютно уверен в своих роботах, а в Дэниеле особенно. Хотя, правда, я с некоторым опозданием сообразил, что не выпусти я судок сразу, Дэниел бы против своей воли или эквивалента воли у роботов мог сломать мне руку».
«Мне кажется, было глупо подвергаться такому риску», — сказал Бейли.
«Мне тоже так кажется, задним числом. А вот если бы вы приготовились швырнуть в меня судок, Дэниел сразу вам воспрепятствовал бы. Но не совсем с той же быстротой, поскольку особых распоряжений о моей безопасности не получал. Надеюсь, он сумел бы меня спасти, но абсолютной уверенности у меня нет. И, пожалуй, я предпочту этого не проверять».
Фастальф весело улыбнулся. «Ну а если на дом сбросят с той или иной воздушной машины какое-нибудь взрывное устройство?» — спросил Бейли.
«Или если бы мы подверглись удару гамма-луча с соседнего холма? Мои роботы не гарантия абсолютной защиты. Но здесь, на Авроре, подобные террористические покушения крайне маловероятны. Полагаю, из-за них вам волноваться не стоит».
«Согласен. Сказать правду, я серьезно не думал, доктор Фастальф, что вы опасны для меня. Но мне необходимо было полностью исключить такую возможность, прежде чем идти дальше. Теперь мы можем продолжить».
«Да, конечно», — сказал Фастальф. «Это весьма драматичный эпизод, не снял главной проблемы. Как доказать, что умственная заморозка Джендера была самопроизвольной и случайной?» Но Бейли теперь полностью сознавал присутствие Дэниела и, обернувшись к нему, спросил с тревогой: «Дэниел, тебе неприятно, что мы обсуждаем эту проблему?» Дэниел, тем временем, поставивший комби-судок на самый дальний из столов, ответил:
«Партнер Элайдж, я предпочел бы, чтобы былой друг Джендер функционировал по-прежнему. Но раз это не так, и раз его функциональность восстановить невозможно, то важно принять меры, чтобы подобные случаи в будущем не повторялись. Поскольку данное обсуждение имеет именно такую цель, оно мне более приятно, чем неприятно.
Ну, чтобы покончить с этим окончательно. Дэниел, ты полагаешь, что за гибель твоего бывшего товарища, робота Джендера, ответственность несет доктор Фастельф? Вы извините мой вопрос, доктор Фастельф. Тот одобрительно кивнул, и Дэниел сказал.
Доктор Фастельф заявил, что он тут ни при чем. Значит, это так.
И у тебя нет никаких сомнений, Дэниел?
Никаких, партнер Элайдж.
Фастельф это словно позабавило. Вы ведь допрашиваете робота, мистер Бейли. Я это знаю, но Дэниела я воспринимаю не совсем как робота, а потому спросил. Никакая следственная комиссия не примет его ответы во внимание. Его позитронные потенциалы вынуждают Дэниела верить мне. Но я-то не комиссия, доктор Фастельф, и расчищаю завалы. Вернемся к исходной позиции. Либо вы испепелили мозг Джендера, либо это была случайность. Вы заверили меня, что такая случайность недоказуема. А потому у меня остается один выход – опровергнуть вашу причастность. Иными словами, если я смогу продемонстрировать, что у вас не было возможности убить Джендера, единственной альтернативой останется случайность. И как же вы это продемонстрируете? Вопрос стоит о средствах, удобном случае и мотиве. Средство убить Джендера у вас имелось. Теоретическая оснащенность, позволяющая поставить его перед такой дилеммой, что умственная заморозка была бы неизбежной. Но был ли у вас удобный случай? Джендер принадлежал вам в том смысле, что вы рассчитывали его мозговые связи и наблюдали за его изготовлением. Но находился ли он в вашем владении в момент заморозки? Собственно говоря, нет. Он находился во владении другого лица. Как долго? Около 8 месяцев, то есть несколько больше ваших 6. А, интересно. Вы были с ним или где-нибудь поблизости в момент его гибели? Могли как-то добраться до него? То есть не можем ли мы доказать, что вы находились на таком расстоянии от него и настолько были лишены всякой связи с ним, что никак не могли быть причастным к его гибели в тот момент, когда она предположительно произошла? «Боюсь, что нет», — ответил Фастельф. «Его гибель могла произойти на протяжении порядочного отрезка времени. С роботом после гибели не происходит ничего аналогичного окостенению или разложению, процессом, позволяющим точно установить время смерти человека, и мы можем сказать только, известно, что в такой-то момент Джендер еще функционировал, а в такой-то момент уже не функционировал. Между этими двумя моментами промежуток около 8 часов». Полного алиби на весь этот отрезок времени у меня нет.
Никакого?
А чем вы занимались в эти часы, доктор Фастельф? Я был здесь, у себя.
Но ваши роботы, конечно, знают, что вы были здесь и могут засвидетельствовать.
Знать они, безусловно, знают, но юридически их свидетельства ничего не стоят. А в тот день Фанни уехала по своим делам.
Да, кстати, Фанни тоже специалист по робопсихологии. Фастельф позволил себе ироническую улыбку.
«О робопсихологии она знает меньше вас. К тому же, все это ни малейшей важности не имеет».
«Как так?»
Терпение Фастельфа явно истощилось. «Мой дорогой мистер Бейли, речь идет не о прямом физическом нападении, вроде моей недавней атаки на вас. То, что произошло с Джендером, не требовало моего физического присутствия. Вообще-то Джендер находился относительно недалеко отсюда, но с тем же успехом мог бы находиться в другом полушарии. Я ведь мог вызвать его по переговорному устройству и, манипулируя распоряжениями и его реакцией на них, довести его до умственной заморозки. И времени на это потребовалось бы немного».
«Следовательно, — перебил Бейли, — это короткий процесс, и кто-то мог бы случайно получить роковой результат, имея в виду что-то совсем другое?»
«Нет!» — отрезал Фастельф. — Авроры ради, землянин, дайте же мне говорить. Я уже объяснил вам, что так быть не могло. Процесс доведения Джендера до заморозки был бы долгим, сложным и хитрым, требующим глубочайшего понимания и находчивости. И никто не мог бы получить такой результат случайно. Разве что ему предшествовал бы длинный ряд немыслимых совпадений и случайностей, самопроизвольная заморозка.
все-таки гораздо более вероятно по сравнению со случайным следованием по такому сверхсложному пути. И я доказал бы это математически, если бы мои формулы принимались во внимание. Но вот если бы я хотел вызвать заморозку, то мало-помалу, на протяжении недель, месяцев, даже лет, тщательно соразмеряя изменения реакции, довел бы Джендера до критической точки. И ни разу на протяжении этого процесса не появилось бы никаких признаков, что он находится на грани гибели. Вот как вы в темноте можете шаг за шагом приближаться к пропасти, до последнего момента ощущая под ногами твердую почву. Когда же я довел бы его до предела, до края пропасти? Достаточно было бы одного моего слова, чтобы покончить с ним. Этот последний шаг занял бы лишь миг, понимаете?
Бейли сжал губы. Какой смысл скрывать разочарование? Короче говоря, удобный случай у вас был.
Не только у меня, но у любого обитателя или обитательницы Авроры при условии, что он или она обладает необходимыми качествами.
Но качества эти есть только у вас.
Боюсь, что так.
Таким образом, остается только мотив. А вот тут мы можем преуспеть. Эти человекоподобные роботы ваши. Они созданы на основании вашей теории, и вы участвовали во всех стадиях их конструирования, пусть даже занимался им доктор Сартон. Они существуют благодаря вам, и только благодаря вам. Вы назвали Дэниела своим первенцем. Они ваше творение, ваше детище, ваш дар человечеству, ваша заявка на бессмертие. Бейли дал волю своему воображению, на мгновение представив себе, будто выступает перед следственной комиссией. Так зачем во имя всего святого или, если угодно, во имя Авроры вам понадобилось перечеркивать свой труд? С какой стати вы уничтожили бы жизнь, которую создали ценой неимоверной затраты умственных сил? Фастольф усмехнулся. Но, мистер Бейли, вы же ничего в этом не понимаете. Так почему вы считаете мою теорию плодом неимоверной затраты умственных сил? Ведь это могла быть просто очень скучная экстраполяция какого-то очень нудного уравнения, которое мог бы сделать кто угодно, и просто я первый решил поскучать. «Не думаю», — ответил Бейли, стараясь вернуться к более спокойному тону. «Если никто, кроме вас, не способен понять человекоподобный мозг настолько, чтобы его уничтожить, то не сомневаюсь, что только вы понимаете его настолько, чтобы его создать. Вы будете это отрицать?» Фастольф покачал головой.
«Не буду. Однако, мистер Бейли...»
Таким мрачным его лицо стало впервые с момента их встречи.
«Ваш тщательный анализ только ухудшил наше положение. Мы уже установили, что средства для убийства и удобный случай его совершить были только у меня. Но волей судеб у меня есть и мотив. Самый веский мотив в мире. И моим врагам это известно». Так как же во имя всего святого, или, перефразируя вас, во имя земли, мы сумеем доказать, что я его не совершал?